Интеграция. Это вызывается нашей обусловленностью, социальным воздействием, идеалами. Мы не можем тут ничего поделать, такова наша природа. Кришнамурти, просто говорить, что мы ничего не можем тут поделать, значит прекратить дискуссию. Только вялый, инертный ум может сделать такое утверждение. Еще раз. Просто говорить, что мы ничего не можем тут поделать, значит прекратить дискуссию. Только вялый, инертный ум может сделать такое утверждение и таким образом спрятаться от ситуации, от страдания, что означало бы тупость. Почему мы так обусловлены? Что обуславливает нас? Тем, что мы подчиняемся обусловленности, мы сами создаем эти условия. Не побуждает ли нас идеал делать усилия, чтобы стать тем, в то время как мы есть это? Не возникает ли конфликт из-за того, что существует цель, утопия? Разве мы дегенерировали бы, если бы не боролись за достижение цели? Несомненно, без этого наступит застой, и мы будем катиться вниз все дальше и дальше. Легко попасть в ад, но совсем не так просто взобраться на небеса. Опять у нас идеи, мнения по поводу того, что могло бы случиться, но мы не переживаем непосредственно то, о чем идет речь. Идеи препятствуют пониманию, так же, как выводы и толкования. Не заставляют ли нас идеи и идеалы вести борьбу с целью достичь того или иного, стать тем или иным? Я есть это. И не побуждает ли меня идеал бороться за то, чтобы стать тем? Не является ли идеал причиной конфликта? Является ли идеал совершенно отличным от того, что есть? Если он в корне отличается от того, что есть, если он не имеет никакой связи с тем, что есть, тогда то, что есть, не может сделаться идеалом. Для того, чтобы сделаться тем или иным, должна существовать взаимосвязь между тем, что есть, и идеалом, целью. Вы говорите, что идеал служит нам стимулом к борьбе. Так что нам надо выяснить, как идеал возникает? Не является ли идеал проекцией ума? Я хочу быть похожим на вас. Разве это не проекция? Да, разумеется. Ум имеет идею, быть может, доставляющую нам удовольствие, и он хочет сделаться подобным этой идее, которая является проекцией вашего желания. Вы есть это, что вам не нравится, и хотите стать тем, что вам нравится. Но идеал – это наша проекция. Противоположное является расширенным состоянием того, что есть. По существу оно вовсе не противоположно ему, но представляет собой его продолжение, быть может, в несколько модифицированной форме. Проекция, появляясь в результате вашего собственного волеизъявления, а конфликт появляется в результате вашего собственного волеизъявления, а конфликт – это борьба за осуществление созданной вами проекции. То, что есть, проецирует себя как некий идеал и устремляется к нему. И вот эта борьба называется становлением. Конфликт между противоположностями считается необходимым, существенным. Этот конфликт сводится к следующему. То, что есть, стремится стать тем, что оно не есть. Но то, что оно не есть, это идеал, собственная проекция. Вы делаете усилия, чтобы стать чем-то, но это что-то есть часть вас самих. Идеал – ваша собственная проекция. Посмотрите, как ум обманывает сам себя. Вы, оказывается, боретесь за слова, вы гонитесь за своими собственными проекциями, за своей собственной тенью. Пусть вы вспыльчивы, вы стараетесь сделаться кротким, стать подобным идеалу. Но идеал – это проекция того, что есть, только под другим именем. Такая борьба считается необходимой, духовной, двигающий нас вперед и так далее. Но она целиком пребывает в клетке ума и ведет лишь к иллюзии. Когда вы осознаете этот обман, который вы разыграли над самим собой, тогда вы увидите ложное таким, как оно есть. Борьба за осуществление иллюзии есть фактор дезинтеграции. Всякий конфликт, всякое становление есть дезинтеграция. Когда вы осознаете этот трюк, которым ум разыграл над самим собой, тогда останется только то, что есть. Когда ум избавится от всякого становления, от всяких идеалов, от всякого сравнения или осуждения. Когда его собственная структура коллапсирует, когда то, что есть, претерпевает полную трансформацию. Тогда то, что есть, претерпевает полную трансформацию. Пока существует наименование того, что есть, до тех пор сохраняется связь между умом и тем, что есть. Но когда процесс наименования, который есть память, то есть сама структура ума, когда этот процесс прекратился, тогда то, что есть, более не существует. Произошла трансформация, а с ней интеграция. Интеграция – это не действие воли, не процесс становления. Когда нет дезинтеграции, тогда нет конфликта, нет борьбы за становление. Лишь тогда существует бытие целого, полнота. Страх и бегство. Самолет непрерывно набирал высоту, хотя казалось, что мы стоим на месте. Внизу расстилалось огромное море облаков, белых и ослепительно ярких. Волна за волной до самого горизонта. Они казались совсем неподвижными и имели чарующий вид. Когда самолет поднимался, делая широкий круг, иногда среди этой сверкающей пены показывались просветы, и тогда далеко внизу была видна зеленая земля. Над нами было ясно-синее зимнее небо, мягкое и беспредельное. Мощная цепь снеговых гор простиралась с севера на юг, рассыпая искры в лучах яркого солнца. Горы достигали высоты более 14 тысяч футов, но мы были еще выше и продолжали подъем. Это была хорошо знакомая цепь вершин. Они казались такими близкими и безмятежными. К северу лежали более высокие вершины, и мы, достигнув высоты в 20 тысяч футов, мчались на юг. Пассажир, который сидел рядом, оказался весьма разговорчивым. Он не видел этих гор раньше и дремал, пока мы поднимались. Наконец он проснулся, ему захотелось поговорить. Он, по-видимому, впервые выезжал по какому-то делу, и у него был разнообразный круг интересов. И говорил он обо всем с достаточной эрудицией. Теперь под нами было море, темное и далекое. Можно было различить несколько кораблей. Не чувствовалось ни малейшей вибрации крыльев. Мы летели вдоль берега, мимо ряда освещенных городов. Он говорил о том, как трудно быть свободным от страха. Не только от страха потерпеть аварию, но и от страха, связанного с любыми событиями повседневной жизни. Он был женат, имел детей, но постоянно жил в страхе, не только за будущее, но вообще по любому поводу. Это был страх без определенного объекта. И хотя дела его шли успешно, его жизнь из-за этого страха была тягостной и мучительной. Он и раньше находился в постоянном ожидании каких-то несчастий. Но за последнее время боязнь эта сделалась просто навязчивой. Страх постоянно вторгался в его мечты. Жена знала об этом, но не отдавала себе отчета, насколько все это серьезно. Страх может существовать только в отношении к чему-либо, как абстракция. Страх – это только слово, но слово не сам страх. Можете ли вы точно указать, чего именно вы боитесь? Я никогда не мог подойти к этому вопросу вплотную, да и мечты мои носят какой-то расплывчатый характер, но в них всегда имеется оттенок страха. Я говорил об этом с друзьями и врачами. Они или обращали вопрос в шутку, или если и принимали всерьез, то не могли ничем помочь. Страх постоянно находился где-то около меня. Я хотел бы освободиться от этой ужасной вещи. Вы действительно хотите освободиться, или это только слова? Может быть, это звучит необычно, но я немало отдал бы за то, чтобы освободиться от страха. Я не особенно религиозный человек, но представьте себе, даже молился о том, чтобы избавиться от него. Когда я поглощен работой или игрой, никакого страха нет. Но словно какой-то монстр, он всегда где-то подстерегает меня, и вскоре мы опять вместе. Чувствуете ли вы страх в данный момент? Сознаете ли вы и то, что он где-то рядом? Относится ли ваш страх к области сознательного или скрытого? Я чувствую его, но не могу определить, сознательно он или сознателен он или подсознателен. Ощущаете ли вы его как нечто далекое или как нечто близкое, не в пространстве, но как чувство? Когда я осознаю страх, мне кажется, что он совсем рядом. Но что это дает? Страх может возникнуть только в отношении к чему-либо. Это может быть ваша семья, ваша работа, ваша озабоченность по поводу будущего или по поводу смерти. Боитесь ли вы смерти? Не очень. Хотя я предпочел бы быструю смерть медленному умиранию. Я не думаю, что мой страх возникает в связи с семьей или работой. Тогда должно существовать нечто более глубокое, чем поверхностные отношения. Оно-то и вызывает этот страх. Можно, конечно, указать вам, что это такое, но если вы сможете самостоятельно выяснить вопрос, это будет иметь несравненно большее значение. Почему у вас нет страха, связанного с поверхностными отношениями? Моя жена и я любим друг друга. Едва ли ей придет в голову взглянуть на другого мужчину, а меня не привлекают другие женщины. Мы находим полноту друг в друге. Дети в известной степени тревожат нас, но все, что можно, мы делаем. Однако в связи с экономической неустойчивостью, существующей во всем мире, невозможно обеспечить их будущее в финансовом отношении. Поэтому им придется приложить все усилия, чтобы наилучшим образом выбрать свой путь в жизни. Делаем мое достаточно прочно, но меня никогда не покидает боязнь за жену. Я постоянно в страхе, как бы с ней чего-нибудь не случилось. Так что вы уверены в ваших более глубоких отношениях? Почему вы так уверены? Не знаю почему, но это так. Ведь надо что-то принять за основу, не правда ли? Не в этом суть вопроса. Хотите выяснить, в чем дело? Что именно придает вам такую уверенность в ваших интимных отношениях? Когда вы говорите, что вы и ваша жена находите полноту друг в друге, то что вы под этим понимаете? Мы находим счастье друг в друге, товарищеские отношения, взаимное понимание и так далее. В более глубоком смысле мы зависим друг от друга. Было бы страшным ударом, если бы что-нибудь случилось с любым из нас. Именно в этом смысле мы зависим. Что вы понимаете под словом «зависимость»? Вы думаете, что без нее не будете вы будете потеряны, что почва выпадет у вас из-под ног, не так ли? Возможно, ваша жена чувствует то же самое, так что вы взаимно зависите. Но что же в этом неверного? Мы не порицаем и не судим, но лишь исследуем. Уверены ли вы в том, что вы хотите глубоко во все вникнуть? Вы действительно уверены? Если так, то продолжим. Если бы вы остались без жены, разве вы не оказались бы в одиночестве? Разве вы не были бы потеряны в более глубоком смысле? Следовательно, она необходима вам, не правда ли? Ваше счастье зависит от нее. А вот эту зависимость вы называете любовью. Вы боитесь остаться в одиночестве. Ваша жена всегда здесь, чтобы прикрыть факт вашего одиночества. Так же, как вы прячете ее одиночество. Но ведь факт, как таковой, остается, не так ли? Мы пользуемся друг другом, чтобы прикрыть свое одиночество. Мы убегаем от него всевозможными путями. С помощью самых разных форм отношений. Причем любое из них становится новой зависимостью. Я слушаю радио, так как музыка делает меня счастливым. Она уводит меня от самого себя. Книги и знания – это тоже весьма удобный способ бегства от себя. От всего этого мы зависим. Но почему мне не следует убегать от себя? Во мне нет ничего такого, чем можно было бы гордиться. Поэтому, отождествляя себя с женой, которая гораздо лучше меня, я могу уйти от самого себя. Несомненно, огромное большинство людей убегает от себя. Но убегая от себя, вы становитесь зависимым. Эта зависимость постепенно возрастает, а путь бегства делается все более необходимым по мере того, как усиливается страх перед тем, что есть. Жена, книги, радио становятся чрезвычайно важными. Способы бегства приобретают особое значение, величайшую ценность. Я использую жену как средство убежать от самого себя, поэтому я к ней привязан. Я должен обладать ею, я не могу ее потерять. Ей, а также, также нравится, что она принадлежит мне, так как она равным образом использует меня, чтобы убежать от себя. Это взаимное использование называется любовью. Вы себе не нравитесь, поэтому убегаете от себя, от того, что есть. Это вполне понятно, я вижу в этом нечто ценное и разумное. Но почему происходит это бегство? От чего, собственно, мы убегаем? От вашего собственного одиночества, вашей собственной пустоты, от того, чем вы являетесь. Если вы убегаете, не видя того, что есть, вы, очевидно, не можете это понять. Поэтому, прежде всего, вам необходимо прекратить бегство, уход. И только тогда вы сможете наблюдать себя таким, каков вы есть. Однако вы не можете наблюдать то, что есть, если всегда это критикуете, и если что вам нравится или не нравится. Вы называете это одиночеством, убегаете от него. Но как раз само бегство от того, что есть, и есть страх. Вы боитесь этого одиночества, этой пустоты, а ваша зависимость прикрывает это. Отсюда страх приобретает устойчивость. Он сохраняет устойчивость до тех пор, пока вы продолжаете бегать от того, что есть. Полное отождествление с чем-либо, с личностью или идеей, совсем не является гарантией, что бегство кончено, потому что этот страх всегда остается на заднем плане. Страх приходит через сны, когда существует ошибка, что что-то нарушено в отождествлении. А ошибка в отождествлении существует всегда, поскольку отсутствует душевное равновесие. Получается так, что мой страх возникает от моей собственной пустоты, моей неполноценности. Я это хорошо понимаю, и это все верно, но что же мне делать? Вы ничего с этим не можете делать. Все, что вы попытаетесь сделать, будет лишь новой формой бегства. Вот это и есть наиболее важное, что необходимо четко себе представлять. Тогда вы поймете, что не являетесь чем-то отличным или отдельным от этой зияющей пустоты. Недостаточность, неполнота – вот чем вы являетесь. Не обладающий есть, наблюдающий есть наблюдаемая пустота. Тогда, если вы дальше продолжите исследование, вас перестанет беспокоить то, что вы называли одиночеством, и само это слово утратит для вас значение. Если вы пойдете еще дальше, то достаточно, что достаточно трудно, до такой вещи, которая известна как одиночество, уже более нет. Полностью прекращается одиночество, пустота мыслящей, как и мысль. В этом уединении приходит конец страху. Но что же такое любовь? Любовь – это отождествление. Любовь – не мысль о любимом. Вы не думаете о любви, когда она есть. Вы думаете о ней лишь тогда, когда ее нет. Когда имеется расстояние между вами и объектом вашей любви. Когда существует непосредственное общение, не существует мысли без образа. Нет оживления памяти, когда же общение прервано на каком-то уровне. Начинается процесс мысли, воображения. Любовь вне ума. Ум создает дым зависимость, дым зависти, стремление удержать, боли потери, воспоминания о прошлом и страстного желания завтра, печали и тревоги. А это эффективно гасит пламя. Когда нет дыма, есть пламя. Оба они вместе существовать не могут. Мысль, что они существуют вместе, просто желание. Желание – проекция мысли. А мысль не любовь.